эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». И сегодня у нас в гостях галерист, в прошлом политтехнолог, член антивоенного комитета Марат Гельман. Говорим о текущей политике и культуре. И напомню, что данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. На днях Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность британской неправительственной организации Calvert Foundation. По мнению ведомства, деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации. Марат, здравствуйте. Ну вот за что этот спонсор культурных мероприятий попал под удар?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я сам этого не говорю, но про меня ты тоже должен говорить, иностранный агент.
Ну, считай, сказали.
Считай, что сказали. Я не знаю, в курсе ты или нет, значит, это была такая структура, которая была создана людьми, связанными с Кудриным, с Алексеем. То есть, видимо, когда он еще был министром финансов, он, может быть, давал какие-то, я не знаю, преференции или что. Редкий случай, когда наши там олигархи или наши там политики делают что-то не просто хорошее по идее, но и по реализации. То есть это, например, я участвовал в самой первой их инициативе, это был межмузейный обмен, такой большая конференция, где участвовали Тейт Модерн, Виктория Альберт, Третьяковка. Вот, и я был в качестве такого независимого эксперта. Вот, но в целом, например, когда 4 года назад мы делали в Лондоне выставку «Артриот», я вдруг обнаружил, что меня очень хорошо знают. Оказалось, что они выпускают журнал «Calvert», и они сделали выпуск, посвященный Перми. И очень качественный, привлекали очень хороших журналистов английских. То есть, в принципе, это был редкий случай, когда можно было бы сказать, что вот там какие-то около кремлевские деньги пошли реально на вот это soft power. Mm-hmm. То есть они делали конференцию, они выпускали вот этот журнал, у них была небольшая галерея своя. Там я помню выставку Александра Бродского, это один из наших лучших архитекторов и художников. Все это было без какой-то, в смысле, это не было, как обычно, там, глянец какой-то, попса. Это было очень грамотно и профессионально. Значит, почему их объявили иноагентом? Ну, у меня только...
Нежелательная организация.
Нежелательная организация. Это какой-то привет Кудрину. Больше там, кроме него, ни одного нашего гражданина внутри нет.
Ну, он был как бы одно время там чуть ли не членом правления, но когда он не занимал государственных должностей.
Да, да. Ну, я могу так сказать, что я думаю, что может быть еще нет еще такой команды ФАС, поэтому его по основному месту работы, значит, по счетной палате его еще там не съели, но, видимо, уже какие-то люди, значит, как бы намекают, пугают. Вот. Ну и это сигнал ко всем тем, кто пытается сохранить лояльность Кремлю, но не является своим для них, что, в общем, их время скоро кончится.
Ну, а на продвижение современного российского искусства это как-то влияет? Вот такие вот отсечения, скажем так. Вообще оно, так сказать...
Ты знаешь, как это называется, как наша эта пословица, потерявший голову по волосам не плачут. То есть, в принципе, отсечения произошли достаточно серьезные. И, собственно говоря, дело в том, что русская культура так устроена, что три четверти связана с государством, и взаимоотношения с государством просто прерваны, то есть совсем. Вот, поэтому нет, я думаю, что собственно говоря, дело в том, что Calvert занимался, они, грамотные люди, они позиционировали себя не как фондейшн, который продвигает российское, а фондейшн, который продвигает новую Европу. То есть у них есть и Польша, и Венгрия, и Украина. То есть я думаю, что для них, наверное, сейчас время обратить внимание на Украину. Вот. И все будет... Ну, то есть, как бы не вижу... То есть, проблем у русского искусства много, и отсутствие Кальверта здесь не поможет и не помешает.
Ну вот, про проблемы русского искусства мы обязательно сейчас поговорим, поскольку в Госдуме прошло заседание группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, сокращенно ГРАД, это инициатива представителей партии «Справедливая Россия», ну и участники этой встречи говорили о том, как собираются перевоспитать деятелей российской культуры.
Партия «Справедливая Россия за правду» организовала группу по расследованию антироссийской деятельности «ГРАД». В группу вошли депутаты из различных фракций – Дмитрий Кузнецов и Николай Бурляев, Иван Мусатов и Дмитрий Певцов, а также некие деятели культуры. Одной из целей группы на ее сайте провозглашается пресечение антигосударственной деятельности в сфере культуры, а именно фактов поддержки чиновниками и бизнесом с государственным участием деятелей культуры, отстаивающих позицию враждебных и недружественных государств по отношению к деятельности России, а кроме того, придание гласности данным фактам. На сайте уже появился список агентов иностранного влияния и список их пособников в государственных структурах. 3 августа в Госдуме прошло первое заседание группы, которое потребовало, чтобы руководство Первого канала уволило телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, которых парламентарии посчитали агентами иностранного влияния. Также депутат Кузнецов направил запрос директору Большого театра Владимиру Урину, в котором требует уволить режиссера Александра Молочникова, если он не поддержит специальную военную операцию в Украине. Журналист Алексей Волынец предложил обратиться к опыту преследования инакомыслящих по примеру Джозефа Маккарти.
Давайте как бы это говорить прямо. Нам сейчас нужен наш русский, ну что не сказал, советский, наш российский маккартизм. Ну, не грешно учиться у противника и, в общем-то, да, можно в Думе провести слушание по опыту сенатора Маккарти, пригласить посла США, пусть как бы, так сказать, нам объяснит. Вот. Ну и главное, когда, вот, так сказать, это будут, неизбежно будут раскрываться пасти, я раньше, вы зажимаете демократию, но мы будем отвечать, нет, мы не зажимаем демократию, мы просто используем опыт первой демократии Запада.
Писатель Захар Прилепин также пожаловался, что тема признания ДНР и ЛНР табуирована, и не было попыток придумать драму или снять об этом фильм.
За 6 месяцев ничего, собственно говоря, не произошло. По-прежнему, как ни один театр не приступил даже к попыткам придумать драму, там, как-то размять с артистами тему Донбасса, начать ее немножко репетировать. Там. Ничего ни в одном из 100 московских театров даже не начало происходить.
Художник Алексей Беляев-Гинтовт призвал спецслужбы каталогизировать художников, чтобы разобраться с их пожеланиями.
С учетом еще и того, что внедрялись иноагенты не без помощи иностранных спецслужб, самое время применить спецслужбы отечественные. Каталогизировать примерно 100 тысяч отечественных художников, разобраться с их пожеланиями, возможностями и совершить, наконец, невозможное. Отечественный образ, который отсылает иконик первого образа, вот он должен вернуться на положенное ему место, тем более, что подавляющее большинство статичников по обе стороны границ. Тут можно поговорить и о границе, проведенной по территории нашей страны в 1991 году. Мы ждем перемен.
В ответ на требование уволить его с Первого канала, Иван предложил переименовать ГРАД в группу обнаружения врагов нашего общества, а ее гимном сделать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер». Также в рамках развития и поддержки идеи русского маккартизма Ургант предложил изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR».
Ну, группа обнаружения врагов нашего общества, аббревиатуру вы можете создать самостоятельно, что имел в виду Иван Ургант, в общем, понятно. Ну и, кстати, еще в черный список эти товарищи хотят занести рок-группу Би-2. Вот такая картина.
Говно Марат... тоже нельзя, да? Это тоже матерное
слово. Да, ради бога. Ну, просто хотелось, чтобы люди поработали со словами. Марат, ну вот как вы воспринимаете эту инициативу, в которой участвуют там, художники, писатели или люди, которые называются художниками?
Наверное, больше всего доволен этим Костя Эрнст. Дело в том, что когда когда-нибудь будет суд над Путиным и его окружением, а Эрнст, безусловно, является одним из сподвижников, соратников, он будет показывать, говорит, видите, меня Захар Прилепин вписал в лист там, иностранных агентов, я свой, я буржуинский. Вот. То есть, как в качестве отмазки. Я думаю, что будет время, когда люди будут просить Захара, ты нас туда помести, пожалуйста, это нам потом зачтется.
Но это шутки.
Это шутка. Но не шутка является все равно. Но я тоже доволен, если честно. Я доволен тем, что, я не знаю, ты просто не следишь, значит, у Захара буквально за два дня до этого события был некий его пост в Лайт-Джорнале, где он говорит, что какие-то его люди, соратники, вели подсчет людей, кто за эту войну, условно говоря, и кто против. И печальным 20 против 2000. То есть 20 за, 2000 против. И это и есть хорошая новость. И, собственно говоря, создание этого комитета и есть хорошая новость. Для меня это просто роскошная новость, что большинство моих коллег, большинство людей искусства в России, даже те, кто там молчит, потому что там боится, они в конце концов не герои, они против, они не стали как бы в ряды вот таких соглашателей, людей, которые, значит, идут здесь вместе с властью. То есть раскол, который, может быть, начал когда-то я, но сегодня раскол между вот этой путинской властью и культурным сообществом, он очевиден. То есть можно говорить только, ну, литераторы практически все, кроме самого как бы Захара, вот, композиторы все, художники практически все, только эстрада. Эстрада разделилась. Там, условно говоря, Земфира, Гребенщиков, Нойз, Оксимирон, значит, против. Ну, там есть, там, я не знаю, кто, и Пугачева против, значит, Киркоров, там, я не знаю, Шнур за. Ну, эстрада, в принципе, она, как бы, видимо, ну, как-то чувствует себя зависимой от власти, от этого
всего. От телевидения.
Всего. От телевидения, вот. И поэтому... Ну, я бы просто не вывел их за скобки, если честно. Поэтому новость хорошая. Дальше, конечно, это просто напоминание всем тем людям, которые сегодня пытаются, ну, занять какую-то такую промежуточную позицию, что ничего не получится.
Ну, почему ничего не получится?
Ну, потому что их заставят проявиться. Их вынудят все равно проявиться. Я своим коллегам говорю, что ну вот последний шанс как-то, ну, самим демонстративно с какой-то манифестом, значит, порвать, потому что дальше с вами порвут. И, точнее, уже рвут, уже значит, все это происходит. Вот, но с моей точки зрения, власть, требуя от людей искусства определиться, играет против себя, а не за себя. Да? Потому что сегодня молчание части культурной элиты – это постыдное, ну, какое-то такое поведение. Но если власть их заставит определиться, они не смогут, ну, им все-таки, у них не получится быть за, они будут против. И власть будет просто в вакууме. Дело в том, что вот нет же такого создать новых писателей. Да? Допустим, этих писателей нет, мы сейчас создадим новых. Они один раз уже хотели. Не знаю, если помнишь, после Крымнаша, значит, срочно хотели сделать поддержку, и им не удалось никого собрать, они собрали вместо писателей родственников бывших писателей. То есть Пушкина, Толстого, Тургенева, там, внуки, там, правнуки Достоевского. То есть, поэтому я думаю, что вот они скоро поймут, что это... То есть они вот сейчас, например, понимают, что оружие так быстро не восстанавливается. Нужно время, чтобы как бы новые ракеты сделать. А через некоторое время узнают, что и, собственно говоря, и писателей, и художников новых так быстро, новых, интересных, провластных художников им создать не удастся.
Но нужно ли им, собственно, создавать этих художников, писателей и так далее? Зачем они, собственно, нужны, если можно из одного, так сказать, источника телевизионного кормить всю страну вот своей пропагандой? Кстати говоря, количество всяких развлекательных передач действительно сокращено.
Ну, я думаю, что... Ну, это вопрос риторический. В целом, конечно, ну, мы говорим о том, что идут трансформации в обществе, да? И если вслед за властью не идет трансформация там, в этом, на культурном цехе, то и власть провалится. То есть я, честно говоря, уверен в том, что без нас как бы мир не полон. То есть, что попытаться создать общество, в котором нет вообще культуры, ну, не получится. То есть, образование, например, фундировано на культуре. Существует множество... Телевидение, по большому счету, тоже. Вот. И воспроизводство качественного журналиста... Это, извини меня, это не просто 5 лет сидения в конкретном там здании, да? Это все-таки, значит, любой человек, получая знания, приобщается к культуре.
Ну, можно удовлетворить мое любопытство. Вот от имени художников там выступал некий вот этот...
Беляев Гинтов.
Да, да, это, да. Это кто? Это что?
Это очень интересно.
Это художник?
Это художник, да. Это художник. Он единственный, но он, кстати, он последователь Дугина. Он такой соратник Дугина. Он рисует Дугину все его задники, прокламации там, и так далее, и так далее. Вот, он создатель такого, ну, «Родина-дочь», у него такая очень знаковая его работа, вот, то есть это, дело в том, что в искусстве же есть раз, в том-то и дело, что, я думаю, что на каком-то этапе Беляев-Гинтов тоже попадет в этот список, потому что он идеологически, он как бы реально, еще до того, как Кремль говорил об этом, он там был за Донбасс, там, и так далее, и так далее. Но он один такой. Вот смотри, в Москве 7 тысяч художников, один такой нашелся. Вот это примерные пропорции людей, ну, сторонников сегодняшнего курса.
Ну, а все-таки вот инициатива, откуда, Марат, исходит? Она исходит от власти свыше, так сказать, то есть они вот выработали некую концепцию, собрали, так сказать, да, инициативную группу. Ну, вот как это делалось в свое время в Советском Союзе, когда создавались там, ну, предположим, союз писателей первым, да, там, распустить все, так сказать, какие-то литературные объединения, создать единый союз советских писателей во главе с Максимом Горьким, ну, провести съезд, сделать литературных генералов, там, полковников, майоров и так далее, ордена некоторым раздать, некоторых, правда, потом репрессировали. Ну, в общем, вот по этой схеме. Или есть, так сказать, такая более ранняя стадия, когда группа инициативных и достаточно наглых людей пытается взять на себя администрирование, делая вид, что они уполномочены свыше. Но опять есть пример из советской культурной истории, не буду подсказывать, но, может быть, вот ваш взгляд на это все.
Нет, но я уверен, что это инициатива. Это вообще называлось... Раньше это называлось таким словом «подлость». То есть, в принципе, Захар подло, пользуясь ситуацией для того, чтобы убрать конкурентов. Ему не нравится. Он приходит в книжный магазин, и он продолжает видеть книжки Акунина, Быкова, и говорит: подожди, ну как же так? Акунин высказался против войны, а его книги стоят на 50 сантиметров ближе к читателю, чем мои. А Быков, он же вообще как бы там «Слава Украине» произносит. То есть я думаю, что внутри этого всего желание воспользоваться ситуацией, стать там писателем самым популярным и так далее, и так далее. Он пестует вот это свое одиночество, да, он то есть вот всю информацию я как бы у него черпал. Он говорит, никто, кроме нас всего там 2-3 человека, которые за власть, а все остальные против. То есть он пытается продать себя власти в качестве такого, я не знаю, луначарского, какого-то нового. Вот. Поэтому все это, безусловно, инициатива, причем это конкретного человека, не группы товарищей. Дальше все остальные вот действительно примкнули. Вот есть, значит, хорошо говорящий человек, пишущий книги. Вот, значит, все остальные примкнули. А так это, я считаю, что это его персональный проект. Значит, и он добьется своего, как бы, в каком-то смысле он добьется. Другой вопрос, что это будет плохо для Путина, там, для всей этой комарильи, когда он добьется того, что действительно каждого писателя, художника, музыканта будут спрашивать под микрофон, ты поддерживаешь или не поддерживаешь войну, то, во-первых, часть людей, которые сегодня молча не поддерживают, и от этого никому ни холодно, ни жарко, скажут, нет, не поддерживаю, то есть вслух, и уедут. Вот. А часть тех, которые, ну, там, испугаются, смирятся и так далее, скажут, что поддерживают, на самом деле тоже не поддерживают. И подозрения не снимутся. Да? Ну, представь себе, Ургант сегодня легко так скажет, конечно, я поддерживаю. Что? У Захара к нему претензии закончатся? Нет, конечно, он скажет. Но ты же в душе-то ты против, я знаю. Да? То есть, поэтому это ну, тот случай, когда, совершая свою подлость в собственных личных интересах, Прилепин совершает правильный поступок с позиции будущего России. То есть он приближает конец вот этой всей комарильи, я считаю.
Ну, а, кстати говоря, во власти есть персонаж, который, собственно, это все курирует? Или все-таки это пока там у них не выработана фигура, так сказать, какого-нибудь секретаря по культуре и идеологии?
Ну, я не знаю, но я как бы... Ой, ты вот больную тему затронул. То есть, к сожалению, я думаю, что Кириенко, который не чужд культуры, в том числе, значит, моими стараниями, вот. Но здесь надо иметь в виду, что я думаю, что Миронов для Прилепина получил какой-то кивок в администрации, что можно... Вот. Ну и они наблюдают, как это, во что это все выльется. Вот. Я думаю, что не исключен вариант, что те люди, которые разрешили, вообще планируют это все, там, разобравшись с Эрнстом, закрыть. Что вообще для них, если для Захара это такой стратегический путь на книжные полки, то, возможно, для людей в администрации это однодневка, которая должна, ее задача открыться, повесить на сайт в качестве прихлебателя иноагентов Эрнста, разобраться с Эрнстом и потом эту тему закрыть. Такое тоже не исключено, и это ну, вполне похоже на наших макиавелей.
А на ваш взгляд, какой художественный мир вот эти люди могут создать? Как вам кажется, что-то такое похожее на поздний сталинизм с кубанскими казаками?
Нет, нет, посмотри. Еще раз. У них нету революционеров. У них нету искренних. Искренне заблуждающихся, да? То есть вот эти гинтов, я говорю, 1 на 7 тысяч. Поэтому нет, они ничего не могут создать. То есть для того, чтобы создавать, нужно время. И у них этого времени, исторического времени нет. Потому что сейчас все настолько, ну там, через медиа, через все это настолько открыто, настолько настолько образ нынешней российской власти не привлекателен для людей искусства, что им, они могут максимум... Ну вот помнишь, был фильм этот... вот «Счастливый я человек», забыл фамилии, муж главы Rush Today, как ее фамилия?
Кесаян,
да. Вот он сделал там что-то про Крымский мост. Да? Вот такое может быть, но это же никто смотреть не может, не будет. Неважно, ты за Путина, против Путина, да, то есть это вот. Поэтому нет, у них нет никакого, никакого шанса ни на что нет. Что Михалков сейчас будет что-то с ним, он уже не может ничего снять. Шахназаров уже не может ничего снять. То есть вот эти люди, которые потеряли творческий ну, импульс, талант, вот только они на той стороне. Нет ни одного, даже там, я не знаю, ну то есть нет ни одного человека, который бы захотел бы что-то сделать в рамках обреченной. Дело в том, что проблема вот этой нынешней власти, ну, с точки зрения культуры, она с самого начала обречена. Вот, то есть, как бы, вот 24 февраля ни у кого после этого нет сомнений, какое место эта власть займет в каком-то историческом контексте. А художник действует в историческом контексте. Вот. И понятно же, что дистанцироваться от этой власти сегодня главная задача любого художника.
Марат, ну а если поговорить о политике, вот как бы все-таки теперь, уже почти полгода все это происходит, ответили на вопрос, зачем российская власть учинила все это смертоубийство, вот, и в какое психологическое состояние она ввела Россию сейчас?
Ну, ты фактически ответил на вторую часть своего вопроса, на первую часть. То есть, если предположить, что у войны есть какое-то рациональное начало, и что у нее есть какие-то цели, которые достижимые цели, я имею в виду, то это способ... вернуть российское общество в новое состояние, абсолютно изолировать. Дело в том, что вот я представляю себе, допустим, Путин в какой-то момент принимает решение, что Россия должна изолироваться. Но это была бы очень трудно решаемая задача, да, там все его ближайшие олигархи наполовину здесь, наполовину там, дети там, ну и так далее, и так далее. То есть все настолько, несмотря ни на что, Россия была настолько пронизана разного рода, иногда даже неосознанными связями с миром, что он бы это сделать не смог. Начав войну, он сделал так, что весь мир теперь озабочен тем, чтобы изолировать Россию. И, в общем-то, теперь можно сказать, что ну, это вполне успешный проект с этой точки зрения. Да? То есть экономические связи прерываются, олигархов из мира в Россию всех возвращают. Визы уже неважно, каких ты как бы кровей, каких ты. Как ты относишься к власти, значит, то есть, как бы получается, что сегодня весь мир решает задачу создания вот этого изолированного, особенного русского мира. Вот, поэтому,
то есть, да. Весь мир помощник Путина, получается?
Ну,
если... Силу обстоятельств.
Если предположить, что это была его задача, точнее так, если предположить, что он имел какой-то рациональный... разумный, достигаемый результат в голове, когда начинал войну, то да, то получается, что он сделал так, чтобы весь мир изолировал Россию. Он это делает внутри страны, то есть он как бы полностью уничтожил ну, там, оппозицию, медиа там, и так далее, и так далее. А снаружи это укрепляется, да, всем миром. Тогда можно сказать, что это была задача его.
Или одна из задач?
Ну, я бы так скажу, что...
В отношении Украины-то есть тоже какая-то, наверное, задача?
Ну, здесь мы можем говорить, если мы перейдем на эту плоскость, то можем говорить об ошибке. Скорее, чем о... там, если его целеполагание провести там через 4 дня, это когда 28 февраля или 1 марта, значит, парад в Киеве, да, если у него была такая идея, то говорить сейчас об этом бессмысленно, ну, потому что, ну, была и сплыла. Видишь, если бы он, допустим, вот у него не получилось, и он через некоторое время, ну, в общем, вот эти стамбульские переговоры ушел бы, тогда мы бы с тобой могли обсуждать, что у него была задача там, взять Киев, и он с ней не справился. Ну, они переформулировали, и это сейчас, я бы так сказал, ну, может быть, историков это интересует, но меня, честно говоря, по отношению к этой задаче, было это или не было, мне кажется, это сегодня не важно. Важно то, что происходит, продолжает происходить война, и эта война разрушительна для, не только для Украины, но и для России.
А вы связываете такое поведение России, россиян с каким-то культурным таким провалом, с имперскостью, незнанием Украины, незнанием ее культуры, непониманием психологии? Как?
Ну, в целом, да. То есть, надо сказать, что несмотря на то, что периодически мы наблюдаем какой-то такой перегибы, да, вот в этой, в рассуждениях о роли культуры в этом формировании такого мировоззрения имперского. Вот. Но в целом, да, и это связано, знаешь, как говорят, время важнее места. Дело в том, что было время, когда, ну, это была Российская империя, культура была имперской автоматически, да? Там, условно говоря, Джек Лондон, там Том Сойер, книга про рабство, потому что в это время было рабство. Так и как бы русская литература была имперской, но просто получается так, что вместо того, чтобы уйти в прошлое и стать, ну, назовем это, литературным памятником, вместе с эпохой, эта литература осталась жить как некий актуальный текст. Точно так же, как Сталин не ушел туда же, где Наполеон находится, а остался жить как актуальная политическая фигура. И вот в таком качестве, да, мы смотрим сегодня, вдруг обнаруживаем имперскость там, здесь. То есть не во времени, получается, а в именах. Вот. И, безусловно, это работа, которая не сделана, ну, людьми культуры, назовем так. И, безусловно, это повод сегодня... как минимум для рефлексии, для, там, я не знаю, работы над ошибками. Вот. И, ну, как бы своя мера, при том, что прав там Шишкин Михаил, когда показывает, что российская власть, российская культура чаще были на разных полюсах, чем на одном. Ну, надо как бы признавать, что определенная мера ответственности лежит на нас.
Ну, вот в российских школах с 5 сентября запланированы там классные часы, посвященные ценностям российского общества. Что-то такое будут, значит...
Да, да.
накачивать в малолетний народ. Вот, на ваш взгляд, у путинской системы сейчас сформировалась идеология, которая может, так сказать, изменить мировоззрение миллионов людей вот, на фоне происходящих событий?
Ну вот это как бы две разных вещи. Первое, насчет школы. Вот для того, чтобы там идеология какая-то пришла в школу, да, то есть она, ну, условно говоря, должна пройти какие-то несколько итераций, да, до методички, и этого у них нет. Поэтому в школах, я думаю, будет не новая русская идеология, а будет советская. То есть до уровня школ они могут единственное, что сделать, это воспроизвести, вспомнить, достать из сундуков советскую систему и, соответственно, советское же наполнение. Что касается идеологии, как бы отдельный вопрос, потому что говорят, что вот у Путина нет идеологии, то, по-моему, она у него есть. И это не просто реваншизм, вот как это было у Гитлера, когда вот типа мы там проиграли в холодной войне, мы хотим отыграться.
Первая мировая.
Да, Первая мировая. То есть мы хотим отыграться. Это такое реконструкторство. То есть, ну вот в искусстве это, люди искусства это поймут. Там есть такие, есть некоторые там, художники Золотого века. То есть это некое представление о том, что когда-то было нечто идеальное, когда-то наши предшественники достигли совершенства, и мы должны туда стремиться, туда вернуться. Эпоха Возрождения. Значит, вот у Путина просто есть 19 век, как некий идеальный мир. Тот мир, который ему нравится. Монархия, территориальные споры, вот это все... значит, экспансия, значит, то есть это его идеология. То есть он хочет не просто вернуть все назад, а он хочет попасть в прошлое. Ну, там какие-то дискуссии внутри Путина есть, или там какое прошлое? Все-таки кто-то говорит, но все-таки Сталин. Сталинские времена. Кто-то говорит, нет, все, ну, скорее всего, все-таки 19 век, потому что создание вот этого военного сословия, то есть это как бы то дворянство, да, он же, смотри, дети военных без экзаменов поступают в вузы, там, то есть вообще идея формирования военного сословия, которое им, она там же находится, в той же, что вот есть люди, они имеют право там воровать, они имеют право там не работать, но если страна там в какой-то в опасности, они берут, значит, оружие и, значит, идут воевать. Вот. То есть вот такой возврат, это ну, как бы это гораздо больше в нем, как мне кажется, даже чем вот этот ну, геополитический, вот этот дугинский, он тоже есть. То есть, что вот весь мир стоит на каких-то там странных энергиях, островные государства, Англия, Америка, англосаксы против материковых, и мы там, значит, что-то там отвоевываем. Вот. Это в нем тоже есть.
Ну и что, отвоевывать будут бесконечно? Все это будет продолжаться вот без конца, без цели, как процесс переформатирования. Слушай, всего общества?
Знаешь, вот война показала, конечно, что я плохой прогнозист. Поэтому, если я сейчас и отвечу тебе, то это надо рассматривать не как прогноз, как будет, а как некое мое, скорее, ощущение. То есть... Мое ощущение, что, начав войну, Путин подверг систему, им же построенную, огромному риску. Более того, я так скажу, что она была такая достаточно прочная, что кроме Путина никто эту систему пошатать не мог бы. Я очень надеюсь, что это был первый шаг Можно назвать это ошибкой, а можно назвать это, ну, как, знаешь, там, инстинктом смерти. То есть, но будут еще ошибки, и в какой-то момент эта система не выдержит и грохнется. Поэтому вот то, что ты сказал, что так и будет расширяться, я думаю, что да, до момента, пока грохнется, они будут, то есть они поняли, что в ситуации агрессии они нашли смысл своего существования. Вот. И, ну, это беда, не только, к сожалению, не только наша беда, это, получается, беда всего, как бы, ныне живущего человечества, всех наших современников. Но думаю, что вот так вот просто... Я не могу себе представить ситуацию, когда они просто остановятся. Типа там в какой-то момент им там кто-то дает щелчка военного, они говорят, ой, извините, мы, значит, больше не будем. То есть я вот такой представляю, ситуации не вижу. То есть, во-первых, если во внешнем агрессии они не очень успешны, то во внутренней перестройке они очень успешны. То есть то, насколько изменилось российское общество за эти полгода, просто это фантастика. Да? То есть как быстро. И вот то, с чего мы начали, слушай, ну год назад это было бы просто невозможно. Вот так вот опубликовать анкету, присылайте информацию, кто вы считаете там против. То есть это было, то есть это внутри страны метаморфозы, то есть, ну, я там не могу сказать, раковая опухоль, не раковая опухоль, но очень большие. Поэтому только поражение, только демонтаж системы, значит, возможен как выход из ситуации.
Хорошо, хотел спросить о ваших личных делах. Вот видел, что вы ездили в Молдову, общались с президентом Майей Санду. С чем связан этот интерес? В общем, мы мало знаем о происходящем там.
Да, ну, я родился в Молдове. И я, ну, так как это ближайшая к конфликту страна, я подумал, что, ну, воевать я не могу. То есть, что я могу сделать? Да? Я подумал, что я могу быть полезен Молдове. И в таком качестве я приехал. Я восстановил по праву рождения гражданство. И встречался не только с Майей Санду, встречался с парламентской группой, встречался с министром культуры, с экспертами, с художниками. И в целом есть несколько, ну, как три топика, три темы, значит, которыми я сейчас плотно занимаюсь. Но я должен сказать, что, наверное, половину своего времени я сегодня отдаю Молдове. Первое – это формирование такого пула русских, русскоязычных деятелей культуры, которые будут в течение года приезжать в Молдову каждый месяц. А в марте мы там сделаем выездное заседание «Слово ново». Это очень важно. В Молдове, ну, четверть, наверное. Ну, там оценки разные. Ну, четверть населения русскоязычное. И там, на самом деле, ну, там у Майи Санду информация на сайте президентского на румынском, русском, английском. Вузы поступают, там есть, ну, на первом, на втором курсе есть русскоязычные группы и румыноязычные группы. То есть там очень, там нет языковой проблемы, там очень ситуация, но как бы очень важно, чтобы эти люди, чтобы у них не было ощущения, что они выбирают между Европой и Россией. А чтобы было ощущение, что они выбирают между Россией, которая часть Европы, и То есть России будущего и вот России нынешнего. Вот. То есть это первое. Значит, второе, мы сейчас вот занимаемся такой стратегией культурного развития с Серджио Продан, это министр культуры, такой интересный парень, режиссер, учился, кстати, в ВГИКе. Вот. И, значит, он еще там, в общем, создали рабочую группу, и я, значит, делюсь своим каким-то компетенциями. Мы, значит, будем делать в конце октября уже будем делать презентацию вот этой новой стратегии культурной. И третье, у меня есть свой взрывной проект, очень мощный, который я в свое время... В общем, он касается кризиса в целом в искусстве, который сегодня во всем мире как бы наблюдается, и институциональный кризис, да, то есть я как бы придумал новый тип институции, который должен стать... В общем, я буду пытаться делать это в Молдове, я решил. Угу. Вот. Так что я же 35 лет не был там. То есть, во-первых, очень интересно, что вне зависимости от там национальности, вне зависимости от языков, нация себя во время войны ощутила единой, когда помогали украинским беженцам. Через них миллион прошел. 100 тысяч осталось. Вот. И надо сказать, что это было очень интересно, это была самоорганизация, это было, ну, то есть, как бы, в общем, они себя показали, ну, очень хорошо. Как единое целое. И это не прошло бесследно. То есть сохранилось даже... Я со многим разговариваю, ну, не то чтобы ностальгия, но вот они говорят, ну, вот это же было, надо же это как-то создать. Второе, это, если говорить о политической ситуации, ну, вот они, в отличие от нас, пришли от... Ну, условно говоря, у них были коммунисты, потом социалисты и сейчас там демократы, да? То есть они в какой-то момент, в отличие от России, поняли, что демократия – это не победа демократов, а это выборы честные, это свободные СМИ. То есть они это все сохранили. Вот. И вот это нынешняя власть, это уникальная ситуация, не знаю, в курсе или нет, но у них большинство в парламенте, то есть никакой коалиционности нет, то есть у них руки развязаны, и как бы какой-то большой набор задач, которые стояли перед страной и не решались из-за политических всяких разногласий, сейчас стоит у страны. То есть очень, ну, в принципе, очень интересно.
Что, Марат, а вот проект «Слово ново», как он будет идти дальше?
«Слово ново» мы открываем 23 сентября в Черногории. Значит, этот форум будет посвящен жизни без метрополии. То есть, как бы, то есть количество людей... И людей искусства, и их читателей, зрителей, выехавших за пределы России, велико. И в то же время в России ситуация полностью. То есть Russian Cancel Culture произошло именно в России. Вот. То есть мы будем обсуждать вот эту возможность создания культурной платформы не просто за пределами России, а в условиях отсутствия России, как бы, насколько это возможно. Есть очень интересные какие-то... Просто я не знаю, может быть, я не в курсе, но сейчас бродят куча разных проектов. Некоторые, ну, большинство каких-то таких слишком умозрительных, завиральных, сетевых.
Ну, о проектах это можно потом, а вот про имена...
Ну, у нас будет немножко новых имен, но в основном у нас все те же самые. То есть у нас поэтическая секция будет вся посвящена военной поэзии. Дело в том, что война полгода, другие там изобразительные искусства, проза, они там еще нету, ну, достойных произведений военных. А в поэзии это уже есть. Дима Быков приедет из Нью-Йорка, Кабанов приедет из Киева, Рубинштейн из Москвы. Ну, то есть, как бы, поэтически будет интересный. Именно поэтическая секция будет про войну, военная, да? Дальше круглые столы, значит, система круглых столов. Ну, одна будет, можно даже сказать, рижская, но посвящена университету, теме русского университета, то есть там будет Лукьянова, будет Морозов, то есть, ну, будут какие-то. Одна будет посвящена русским медиа за пределами страны. То есть, как бы каждая секция будет. То есть одна такая умозрительная про вот эти вот будущие миры, а остальные очень конкретные. Вот. Ну и, естественно, мы ждем, будет из музыкантов Нойз, Гребенщиков, там, скорее всего, будет Земфира. Вот. То есть в этот раз у нас просто единицы будут из России. Ну, по разным причинам. Ну, я думаю, тебе понятно, что, во-первых, люди, которые там живут, им трудно высказываться. Все же записывается. У нас все открыто. У нас прямые трансляции. Вот. И люди опасаются.
Ну, посмотрим. И я хотел бы дать слово теперь публике. Собственно, мы решили откликнуться вот на первый этот сюжет. Что о цензуре думает россияне?
Я не одобряю введение цензуры в России. Я за более-менее свободу слова.
Обязательно. Ну, цензура, иначе фейки будут везде, опорачивающие нашу родину.
Цензура в принципе важна, но так, чтобы она не лютовала. Потому что иначе целая куча непотребного материала будет просачиваться в массы.
Фактическая нет. Но, к сожалению, у нас цензура была и до этого как бы вся внедрена, я бы сказал, в моральных рамках того, что говорить можно, а что нельзя. Так что я думаю, что, честно говоря, ничего не изменится. Что фактически, что сейчас происходит.
Я бы не одобрил, потому что в целом проявление, мне кажется, эмоций, раскрытие человека, как он может высказаться, это достаточно, ну, продвигает, мне кажется, общество.
Я не одобряю. Потому что я хочу, чтобы мои дети росли в стране, где ты можешь иметь свое мнение, думать и сопоставлять, слышать разные мнения, выбирать.
Одобряй, не одобряй, все равно будет так, как они придумали.
Одобряю. Зачем много лишней информации нужно?
Политическая, ну, наверное, нужна. Потому что, знаете, много фейков, и я думаю, что надо все-таки фильтровать, что называется, базар какой-то.
Цензура нужна. Потому что есть вещи, которые, ну, не стоит, чтобы они расходились в массы. Там врут, тут врут. Зачем? Распространяйте ложную информацию. Не важно, о какой стране, о каком правительстве.
Да, потому что я думаю, что цензура это все-таки, ну, положительное влияние оказывает.
Ну вот такая картина. Марат, что вы скажете, что останется от того, что было, от свободомыслия и культуры, ну вот с таким настроением публики?
Знаешь, я думаю, что если с верхушкой вопрос будет решен, то публика быстро поменяется. Это же те же самые люди, которые несколько лет назад бы возмущались тому, что вообще говорили бы, что у нас цензуры нет, у нас по Конституции она запрещена.
Она и сейчас запрещена.
Вот. То есть я хочу сказать, что, ну, русское общество больно инфантилизмом, таким лоялизмом. Но, как и любая болезнь, это все лечится. То есть главное, как бы, главное это вот демонтаж вот этой системы.
Спасибо. Нашим гостем был сегодня Марат Гельман.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.